Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, на волнах Народного радио, программа «Другой мир». И с вами в студии я, ее ведущая Людмила Рябцева, наш постоянный гость, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. В прошлый раз мы подняли глубокую, интересную и в определенной степени закрытую, потому что не каждый может к этому прикоснуться, тему профессионального духовного образования. Из глубины веков мы успели дойти до наших дней и немного поговорить о современности. И сегодня мы попробуем остановиться на этом подробнее и, конечно, предоставим возможность нашим радиослушателям задать вопросы, которые, я полагаю, у них накопилось немало. Отец Алексей, вы закончили отделение библейское Московской духовной академии. Такое разделение на специализации характерно именно для академии или начинается уже в семинарии? Вообще, кто выходит из стен семинарии и академии? Потому что, мне кажется, всем легко представить разделение на специализации у юристов, экономистов, врачей, инженеров, но у священнослужителей это где-то примерно за гранью реальности.
В чем же разделение, да?
Да.
Действительно, наша прошлая передача, я надеюсь, многие, кто сегодня слушает нынешний выпуск, слышали и предыдущий, и поэтому мы сможем действительно составить из двух передач единое целое повествование о духовном образовании. Мы сегодня решили продолжить эту тему, потому что прошлую передачу мы буквально, как говорят, на флажке закончили, не успев дать возможность нашим радиослушателям позвонить в прямой эфир. Пусть они не сомневаются, наша передача действительно шла в прямом эфире, но тема оказалась столь интересной, глубокой, как действительно сказала Людмила, поэтому мы обо всем поговорить не успели в рамках предыдущего эфира, и вот сегодня хотим завершить эту тему. Специализация, о которой вы только что сказали, вот я закончил библейское отделение, существует еще и другие отделения, историческое, церковно-практическое и другие. И сама идея специализации в нынешнее время, в современной академии, существует недавно. А именно с 1999 года пошел первый набор в семинарию, которая училась уже по новой системе обучения, когда пятилетнее обучение в семинарии и трехлетнее обучение в академии сменило четырехлетнее обучение и там, и там. Сумма лет не изменилась, 8 лет, но вот схема обучения, курсы, количество курсов изменилось. Как мы уже говорили в прошлой передаче, я повторю, духовная семинария вышла на уровень института и по длительности обучения 5 лет, в общем-то стандартное обучение на 5 курсах. И по программе своей, и по нагрузке учебной приблизилась к вузу, и во многом нагрузка на студентов даже превосходит вузовскую, об этом я могу судить лично, поскольку учился и в светском вузе. А вот в академии вместо четырехлетней появилась трехлетняя система обучения, что, собственно, соответствует уже аспирантуре. И вот это деление на кафедры или на отделения как таковые, появилось, собственно, вот как раз в связи с реформой, о которой мы тоже упомянули в прошлый раз, начатой покойным святейшим патриархом Алексеем II и продолжающаяся в нынешнее время уже по домофорам святейшего патриарха Кирилла. Организационная часть реформы, собственно, уже завершилась. И семинария и академия, нетрудно посчитать, что 99-го года прошло больше, чем 8 лет, уже закончила формирование курсов по системе 5+3. И вот, собственно, такая видимая часть реформы закончилась. Но, естественно, насыщаются и наполняются учебные программы новым содержанием. Могу сказать, что возобновилось дореволюционное сотрудничество преподавателей между Московской духовной академией и Московским государственным университетом. Так было до революции. Многие преподаватели МГУ преподавали в МДА и наоборот. И вот сейчас эта замечательная традиция возрождается. В семинарии отделений как таковых нет. И факультетов отдельных нет. Все обучаются по единой программе. Вот как раз той самой пятилетней. И специализации появляются только в академии. Здесь для того, чтобы понять, как вы сказали, что врачу, наверное, трудно представить, какая специализация может быть у священника. Или наоборот, очень легко представить, как можно специализировать инженера или учителя. Дело вот в чем. Получение духовного образования и вступление в священный сан – это напрямую не связанные между собой вещи. Если действительно, тоже мы как-то в одной из передач говорили, что рукоположение в сан диакона или священника обязательно требует законченного духовного образования, то это требование скорее уставное и требование, связанное с некоторым образовательным цензом, что ли, для священнослужителя. Но выпускник семинарии может и не вступать в права священства, не вступать в священный чин, и, будучи человеком, получившим систематическое законченное духовное образование, также служить на ниве церковной науки. У нас много таких преподавателей, которые, не вступив в клир церкви, так и остаются людьми светскими, не совершающими богослужения, но тем не менее продолжают уже. У нас некоторые, например, преподаватели закончили семинарию, академию, и вот уже многие десятилетия, оставшись в альма-матер, преподают. Поэтому...
А какой процент?
Довольно много, довольно много. Ну вот я могу сказать о своем выпуске. У нас ровно половина нашего выпуска, я имею в виду академического выпуска, были в священном сане, и ровно половина были в сане чтеца. То есть это первая степень вступления в клир, которая не предполагает каких-либо ограничений по браку. Как вы знаете, что священник или диакон должен быть женат до рукоположения или пострижен в монашество, а после принятия священного сана уже не имеет права решать вопрос о том, вступать ему в брак или нет. Вот чтец такое право имеет, и он дальше имеет возможность выбрать, вступать ему в священство или нет. Так что примерно половина. Вот на моем курсе, по крайней мере, было так. Другие годы иногда... Можно вот посмотреть в коридорах Московской духовной академии, висят фотографии, выпуск за 50-е, 60-е годы. Это очень интересно, такая живая история, где выпускники академии, например, почти сплошь священники. Это немножко другая была историческая ситуация. И там за студенческой скамьей, за партой сидели люди, которым было и под 40, и за 40. Но это были немножко другие времена.
Да, спасибо. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Так зачем нужна эта специализация дальнейшая?
Да, действительно, первый взгляд, когда мы бросаем на духовное образование, кажется, что его задачей видится обучение, воспитание и становление будущего священника, который должен очень хорошо работать с людьми, совершать богослужение, уметь это делать. Ну, вот, наверное, какие-то такие первые, что приходит на ум обывателю. Но разумеется, что в связи вот с реформой, о которой мы только что упомянули, академия выходит на некоторый другой какой-то уровень, связанный с тем, что она готовит уже не собственно священнослужителей рядовых, что называется, а церковно-научные кадры. И в этом и смысл реформы, и задача реформы, чтобы академия выпускала будущих преподавателей в открывающиеся семинарии академии. Вот, например, мои сокурсники сейчас, сразу два человека, два проректора в Хабаровской духовной семинарии. Вот я рядовой священник московский, они два проректора в Хабаровской духовной семинарии. И это говорит само за себя. Тот уровень образования, то качество образования позволило им вот через 3 года после выпуска уже занимать вот такие высочайшие, я бы сказал, должности, ответственнейшие должности в системе духовного образования. Так что это вот реальный пример того, как могут использоваться кадры. Причем, что интересно, один из них в священном сане, а другой нет. Как раз вот полнота нашего курса была представлена в том смысле, что как раз один из той половины, которая священный сан, а другой из той половины, которая не приняла священный сан. Так что, как и всякая специализация, продолжая отвечать на ваш вопрос, вы упрекнули, что я не ответил, поэтому я обязан до конца ответить. Как и всякая специализация, конечно, подразумевает более углубленное изучение. В пору, когда академия была 4-летней, и все проходили общий курс, не было никакого разделения на кафедры или отделения. Нужно было вот за эти 4 года, наверное, почему и было довольно такое значительное обучение по времени, не трехлетнее, как раз за эти 4 года нужно было подробно и серьезно на некоем новом глубоком уровне изучать все то, что изучалось в семинарии. И вот те, кто учился в 70-е, 80-е годы, в начале 90-х, они как раз и говорили, что во многом академия повторяла более подробно и более глубоко то, что уже изучалось в семинарии. Это раз, от чего необходимо было уходить. И второе, то, что все предметы, ну, представьте себе, историю очень подробно надо было изучать, церковное право, каноническое право очень подробно изучать, а это и источники, это древние языки, нужно было изучать литургику, то есть науку о богослужении подробно, а это тоже древний язык, в первую очередь древнегреческий язык, греческий язык, новогреческий, нужно было изучать священное писание, а это языки Ветхого Завета, древнееврейский, арамейский. И вот представьте себе, что студенты академии это учили все вместе. Разумеется, что какого-то такого специализированного, в собственном смысле, обучения не получалось. И назревала проблема того, что подлинно глубоких знаний, вот таких именно в церковно-научном смысле, студенты не получали. Еще раз повторю, что для того, чтобы по любой из этих дисциплин быть кандидатами богословия, а именно такую степень присваивают защитившим диссертацию по завершении академии. И в этом смысле совершенно разумным и логичным представлялось вот это деление на кафедры, когда библеисты подробнейшим образом изучают священное писание и не уделяют уже столько времени, скажем, церковно-практическим каким-то дисциплинам или историческим. И наоборот, это совершенно органично.
Сейчас, обладая таким огромным багажом знаний, вот человек, который закончил семинарию, потом академию, особенно если он еще при этом находится в сане священнослужителя, насколько у него хватает времени заниматься наукой, если он при этом является еще служащим священником?
Да, действительно, это актуальный вопрос. И многие священники, диаконы, которые закончили академию, ну, например, не успели защитить диссертацию в стенах академии, продолжают вот эту научную работу. И она идет, вот я могу сказать по своим сокурсникам, очень по-разному, потому что действительно священническое послушание, богослужебное послушание, да даже и послушание диакона, который вроде бы как не участвует в душепопечительстве, а занят только богослужениями, все равно достаточно серьезное. И написать кандидатскую диссертацию уже по завершении обучения довольно сложно и трудно. В этом вы правы совершенно. Но в том-то и дело, что выпускники академии, нынешние академии, идут не только в приходские священники. Существует очень много различных синодальных отделов, где требуются, ну, например, работники, знающие те же самые древние языки или говорящие на каких-то новых языках. Такие работники вот этих синодальных отделов, они в меньшей степени загружены богослужениями, тоже, естественно, как и любой священнослужитель совершает эти богослужения, но загружены в меньшей степени с тем, чтобы заниматься уже, собственно, церковно-научной деятельностью. Это могут быть и преподаватели той же самой Московской духовной академии или Свято-Тихоновского православного университета, который вот уже в статусе столь значимом выступает в системе духовного образования. Так что священноначале нашей церкви находит в этом смысле очень такое органичное и уравновешенное, сбалансированное какое-то решение, потому что все те, кто в подлинном смысле занимаются наукой, преподают, участвуют в конференциях, пишут какие-либо доклады, статьи научные, учебники, которых, в общем-то, очень не хватает, участвуют в международных каких-то конференциях, выезжают туда, представляют Русскую Православную Церковь и ее богословскую, догматическую точку зрения. Они, конечно, в этом смысле не совершают такое приходское служение, как это делают рядовые священники.
Вы уже несколько раз упомянули об образовательной реформе и в этой передаче, и в прошлой передаче, о той, которая была начата Святейшим Патриархом Алексеем II. Вы сказали уже о том, как она совершалась по форме, а по содержанию, что она представляет собой по содержанию, эта реформа?
Да, ну вот мы немножко затронули это содержание в прошлый раз, я повторю. в первую очередь, собственно, что такое содержание образовательной реформы? Это, естественно, содержание учебного плана, наличие тех или иных учебных дисциплин в списке изучаемых и, собственно, учебный план по этим дисциплинам. Разумеется, что если мы сейчас посмотрим по курсам то, что изучало 70-е и 80-е годы, и то, что вот изучал я уже, обучаясь в стенах московских духовных школ, конечно, это очень большая разница. Ну, я думаю, что тем, кто изучал историю духовного образования в советское время, не будет удивительно узнать о том, что изучалась Конституция СССР семинаристами, что, естественно, было навязано власти. Духовное образование и, в частности, ее центр его, этого образования, московские духовные школы, находились под строжайшим контролем государства. И не только под контролем, но и под чрезвычайным давлением. В семинарию не допускали студентов, ну, например, уже закончивших институты. Всячески пытались не допустить поступления людей образованных, городских, пытаясь тем самым снизить общий образовательный уровень будущего духовенства церкви. Ну и, конечно, совершенно другое дело, когда церковь получила свободу, причем такую свободу, как многократно подчеркивал святейший патриарх Алексий, которую она никогда не имела в истории, вот ныне, сейчас. И в этом смысле в образовательный круг дисциплин вернулись, вот как я уже сказал, древние языки, которые не изучались. Вот их изучение как раз началось в конце 90-х годов, вновь, впервые после революции. Систематически именно, чтобы не в факультативном режиме, не в качестве отдельных лекций или уроков, а именно систематически с большой нагрузкой. Латинский и древнегреческий язык – это в первую очередь вот такой дуэт классической филологии, я бы сказал. Разумеется, что изменились программы центральные для любого верующего человека и тем более священника. Это, конечно, догматическое богословие, это, конечно, обучение Священному Писанию Нового и Ветхого Заветов. Лекции, вот я сейчас могу вспоминать с благодарностью ныне архиепископа Антония, который несет свое служение в Украине, он викарий блаженнейшего митрополита Владимира, и в ту пору, когда мы учились в семинарии, он был преподавателем Московской духовной академии, в сане игумена еще, и преподавал Новый Завет действительно так, что стояла очень серьезная, такая напряженная тишина в аудитории, связанная еще и с тем, что нынешний владыка Антоний умел очень строго посмотреть на студентов, и они с трепетом всегда выслушивали вот эти лекции. Совершенно новый подход с привлечением уже изучаемых языков. Можно себе представить, что в какие-то десятилетия предыдущие нужно было разъяснять смысл каждого слова, какую-то грамматику на лекциях, например, по Новому Завету. Теперь такая необходимость отпадала, потому что студенты одновременно уже учили язык Нового Завета и, собственно, сам Новый Завет, что, конечно, в корне меняет дело. Конечно, подходы изменились с изучением различных практических дисциплин. Например, в курсе семинарских дисциплин появилось, ну, например, правоведение, которое преподавали уже светские преподаватели, приглашенные с различных светских кафедр. Очень много было дисциплин, связанных, например, с тюремным служением, когда приходили к нам священники с большим опытом и рассказывали о том, вот какие есть аспекты и различная специфика вот такого служения церкви. Разумеется, все это самым-самым таким благим образом наполняло учебные программы наши. Ну, вот я уже говорил, что много различных языков, не только древних, но и новых, и каждый имел возможность изучать не только стандартные английский, французский, немецкий, но и еще другие современные языки. В частности, вот я, мой сосед по общежитию, изучал итальянский и сербский, причем очень успешно. Во многом самостоятельно, но в том числе и с помощью преподавателя, который знает эти языки. Многие наши преподаватели изучали и древнегрузинский, И это неудивительно, потому что очень много рукописей древних, в том числе много источников на древнегрузинском и на древнеармянском языке, сохранившихся. Что это за рукописи? Это переводы с древнегреческого. Переводы богослужений, переводы каких-то книг священного писания, в первую очередь, переводы святоотеческих текстов. И в этом смысле древнегрузинский, древнеармянский, коптские языки, они являются языками источников для церковной науки.
И в последнее время в прессе и вообще во всех кругах общества обсуждается то, что на нас надвигается такое многими воспринимаемое как необратимое бедствие под названием Болонский процесс.
Да, действительно.
Ну, да, вот Болонский процесс – это тот процесс, который начался с 1999 года, движение, цель которого – гармонизация системы образования, прежде всего высшего. Достигается эта гармонизация за счет распространения однотипных образовательных циклов, бакалавриат, магистратура, введение единых зачетных единиц, форм фиксирования получаемых квалификаций и так далее. И в сентябре 2003 года Россия также поставила подпись под Болонской декларацией, обязавшись до 2010 года. Ну, видимо,
он наступил уже.
Да, как всегда у нас это не всегда совпадает с реальностью, воплотить основные принципы Болонского процесса. Что хотелось бы сказать по поводу этого, это то, что все-таки Болонский процесс, он больше реформирует именно форму, нежели содержание. Хотя за счет реформы этой формы многие считают, что как раз может пострадать содержание, потому что предлагаются системы обучения, например, 3 плюс 1 плюс 3, 3 плюс 1 плюс 2, то есть сокращается время на первое вот это вот начальное образование,
да,
общеобразовательное.
Действительно, вы затронули проблему, я бы сказал, именно проблему, а не вопрос Болонского процесса. И я добавлю к вашему вопросу то, что недавно буквально Святейший Патриарх Кирилл высказался о том, чтобы рассмотреть возможность некой интеграции, очень так аккуратно, интеграции духовного образования и систем духовного образования в нашей стране с Болонским процессом. В каком смысле? Естественно, что некоторым представляется, что вот некие внешние силы в Европе будут управлять нашими учебными заведениями. Ну, конечно, это не так, это неправильный подход. Я могу сказать следующее, что в каком-то смысле вот этот Болонский процесс затронул вот и меня лично, потому что когда я поступал в институт, я имею в виду еще в светский вуз, я поступал на простое, обычное 5-летнее обучение. Но вот уже с приближением середины 90-х у нас пытались вводить очень формально разделение на систему 4 плюс 2. То есть 4 года бакалавриат, потом плюс полтора курса или два курса до магистратуры или до диплома специалиста. По сути, вот я могу сказать, что реально в программе ничего не изменилось. Как мы учились 5 лет и 6 месяцев, так и учились. Просто в конце четвертого курса мы сдавали некую дипломную работу и получили диплом бакалавров. Да, действительно, это была определенная работа, защита. Мы получили некую квалификацию и после 4 лет получили сразу диплом о высшем образовании. То есть не о каком не полном или среднем, а именно о высшем образовании. Трудно сказать, хорошими мы были специалистами в свои 20 или 19 лет, после 4 лет с дипломом о высшем образовании. Трудно сказать. Думаю, что в технических дисциплинах это, наверное, довольно сложно, потому что каждый, кто работал на заводе, особенно в авиационной промышленности, вот я заканчивал авиационно-технологический институт, знают, что после института практически новичков нужно переучивать. Потому что у нас система была так построена, я могу говорить вот о 90-х годах, мы изучали станки 50-х, 60-х годов. И материально-техническая база оснащения института была именно таким. Когда приходишь на производство реальное, там и подходы, и методы, и технологии уже совершенно другие. И поэтому реально подстроиться под производство и участвовать в нем, конечно, невозможно сразу после 4 лет, равно как и после 6 лет обучения. Поэтому в любом случае на производстве нужно доучиваться. В этом встает вопрос в связи с этим. А нужно ли такое разделение и такая специализация чтобы учились 3 плюс 2, а потом еще какое-то время. Если все равно человек потом на производстве или в реальных условиях своей будущей работы, все равно потом должен каким-то образом донастраивать свои навыки. В этом смысле возникает некая концепция такого удлиненного образования. Вот сейчас стоит вопрос о том, чтобы 12 лет в школах учиться уже. Уже не 10 и не 11, а 12. Ну, так можно до бесконечности. Можно учиться 30 лет и приобретать, и приобретать, и приобретать вновь и вновь навыки. Поэтому я могу сказать, что, наверное, вот эта европейская тенденция, она не отвечает в каком-то смысле, в ней, конечно, нет ничего страшного и не нужно бояться, но она не отвечает традициям именно нашего обучения. Я не говорю здесь российского или советского, а вот такого нашего, которое было всегда, еще в ту пору, когда в 1755 году был основан Московский государственный университет, то есть имеющим очень серьезные традиции. Это обучение всегда представлялось таким, чтобы человек выходил образованным, не наученным, а образованным. Само слово «образование», оно имеет множество смыслов. Человек образовывается как личность. Он не просто получает образование как список наук, а образовывается как личность, получая широкий кругозор, простите за штамп. И вот это, наверное, главное. Вы посмотрите, выпускники наших советских вузов, где они только не работают. Люди, которые заканчивали технические вузы, работают в гуманитарной сфере очень успешно. И наоборот, люди, заканчивавшие гуманитарные вузы, переучились и успешно работают инженерами и так далее. Это все благодаря тому, что получили...
Это более редко.
Наверное, редко. Да.
Гуманитария редко
гуманитария
становится,
редко становится согласен. Ну, известны примеры такие. Поэтому это все благодаря тому, что вот эта широта образования была действительно очень-очень такой вот хорошей. Конечно, всему есть предел. Во многом у нас строились учебные программы таким образом, что вот, а что нужно инженеру? Вот это. Ну, давайте будем его вот этому учить. А что еще нужно? Ну, вот это. Можно себе представить, что инженеру нужно, наверное, 100-200 различных может понадобиться. Давайте всему этому будем обучать. Ну, конечно, это неправильно. И в этом смысле, наверное, действительно, наши вот эти 5-6-летние учебные циклы были перегружены предметами чисто теоретическими, которые никогда потом не актуализировались в деятельности, будущей после нашего выпуска. И в этом смысле вот этот Болонский процесс, он направлен на то, чтобы получать готового специалиста сразу же, причем как можно быстрее, ориентированного на конкретную деятельность, наверное, в условиях более жестких, чем какое-то такое социальное общество, это востребовано, это актуально. Но мне думается, что в этом смысле страдает то самое образование личностное, кругозорное. И внедрение вот этих новых каких-то реформистских идей, мне кажется, потому и стопорится, и задерживается, что оно не отвечает каким-то глубинным интересам и глубинным представлениям о нашем собственном образовании.
Хотя здесь есть еще и другой аспект, что если даже мы сравним 30 лет назад и современное время, то сейчас поток информации нарастает с такой скоростью, что выудить в нем именно то, что нужно данному конкретному специалисту, становится сложнее. И именно в этом смысле Болонская система является как раз-таки плюсом.
Да, конечно, как и в любой системе, есть свои плюсы и свои минусы. Наверное, если бы школьнику, скажем, в 70-е, 80-е годы, вот он закончил 10-летку, или тогда еще 11-летку, может быть, ему говорят, что вот ты знаешь, сейчас ты проучишься не 6 лет, а 3 года, например, или 4, и у тебя будет диплом не какой-то половинчатый, а настоящий, полноценный диплом о высшем образовании, и ты сможешь работать, получать те самые 120. Конечно, он выберет 3 или 4 года, зачем 6? Действительно, причем если есть такая реальная возможность получить все полноценные навыки, знания за 3 года. Ну, вот видите, все-таки опыт показывает, что ни за 3, ни за 4 года не получается создать вот такого полноценного специалиста, который смог бы взять на себя работу, инициативу какую-то, да, встроиться в какой-то механизм, где нужно выполнять просто какие-то инструкции такие, наверное, такой человек сможет. Но если это, мне проще говорить об инженерах, если это инженер, который приходит, ему нужно сразу возглавлять какую-то работу, назначать какие-то технологические решения. Он должен брать на себя инициативу. Ну, какой он инициатор? Опять-таки повторю, свои там 21 или даже 20, или даже 19 лет после 3 или 4 курсов. Ну, конечно, это еще молодой паренек или там девушка, которая не в состоянии, по большому счету, исключаю, конечно, гениальных личностей, но не в состоянии еще брать на себя такую работу. Поэтому здесь необходима осторожность.
Я думаю, надо уже предложить нашим радиослушателям присоединиться к нашей беседе по телефонам прямого эфира 668-209-86-29-08-73, код Москвы 495. И вы также можете задать вопрос ведущим гостям, отправив смс с мобильного телефона на номер 7375. Текст сообщения должен начинаться со слова «Народ». Мы ждем ваших...
У нас появилась такая замечательная возможность не только по телефону, но и с помощью мобильных телефонов ваших принимать текстовые сообщения, краткие, на наш номер. Перед нами стоит компьютер, и мы на экране сразу будем видеть ваши сообщения и оперативно отвечать на них.
И у нас уже поступил первый звонок. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Хочу воспользоваться возможностью общаться со священником на предмет того, что он будет все-таки компетентный. В таком малюсеньком вопросе попытался я со светскими филологами просклонять слово «крестные ходы» или «крестные ходы» во множественном числе. Ничего не получилось. Что касается единственного числа, все понятно. Крестный ход, крестному ходу и так далее. Крестного хода. А то, где ударение все-таки правильно будет по множественному числу? Как это будет по-русски грамотно?
Ну, если в первом лице, то ходы, конечно. Ходы, не хода. Крестные ходы. Ну, надеюсь, это удовлетворит такой ответ. Мы ждем еще ваших сообщений.
Да, и у нас поступил уже следующий звонок. Здравствуйте.
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 Воистину воскресенье. Отец Альфий, разрешите поподробнее задать вопрос? У меня такой личный, серьезный.
Да.
Вот. Первое, я хочу спросить вас, изучаете ли вы психиатрию, и если да, то в каком объеме?
Угу.
Второе, значит, так связанное с этим. Вот люди, которые имеют психические заболевания, очень и очень самые разные, и мучаются от них, никто не может помочь. Говорят там, ну вот идите к психиатру, таблетки пейте. Таблетки не помогают, могут только немного облегчать. Батюшка, если очень внимательный и причастие, помогает облегчить состояние. Но
да,
вот та же сама болезнь не дает возможность там куда-то поехать, в какие-то другие храмы,
угу,
или даже чаще ходить в свой храм. И вот какая разница, ну, по-моему, еще об этом, мне так кажется, никто не знает, между психическими и бесноватыми.
Угу.
Я не говорю о тех бесноватых, которые, ну, очень явные там в храме,
да,
кричат, выламываются.
Да.
А вот прям тихий, спокойный человек. Он,
да,
чувствует, что у него внутри,
угу,
как-то в душе не все так. Вот. И потом,
конечно,
я еще так вот в Библии никогда не читала, что был какой-то психический. А всегда говорил, что Христос исцелял бесноватых.
Да.
Вот, пожалуйста, что по этому вопросу можете ответить?
Да, попробуем. По поводу психиатрии, ну, конечно, мы уже вот говорили, я еще раз повторю, что если мы сейчас попробуем сесть и написать список дисциплин, которые когда-нибудь, может быть, понадобятся священнику, у нас не хватит никакой бумаги, потому что и психиатрия, и хирургия, может быть, все может понадобиться. Поэтому, разумеется, в чистом виде предмет психиатрия в расписании учебных дисциплин семинарии и академии не значится. Это было бы, наверное, очень хорошо и здорово, но все-таки это не медицинский вуз, и нагружать студентов дополнительными такими дисциплинами, конечно, нет никакого смысла. Хотя, разумеется, в некоем таком факультативном варианте. Мы слушали лекции, у нас есть священники с медицинским образованием, которые так делились своим опытом и говорили о том, что, и здесь можно сразу ответить на следующий вопрос, что действительно есть разница, нужно смотреть на человека. У него именно психические некие отклонения или одержимость. Вот в этом принципиальная разница. Психические отклонения – это какие-то особенности конкретной души, напрямую, может быть, не связанные с какой-то греховной жизнью этого человека. Еще раз подчеркиваю, напрямую не связанные, может быть, с какими-то его поступками греховными или какими-то сложностями его судьбы, а именно вот такие особенности конкретного проявления его психической деятельности. Это одно. А одержимость бесом – это подверженность вот бесовской силе, подчиненность дьяволу, когда человек, сам того не желая, что-то творит. Действительно, вы правильно сказали, вот есть явные какие-то, настолько явная эта подчиненность, что человек даже своим телом и голосом управлять не может. Он кричит, он машет руками, он ведет себя совершенно неадекватно. То, что называется словом «беснуется». Но беснование ведь может быть и внутренним, когда человек предается каким-то порокам, грехам, и это не обязательно в виде поступков выражается, в виде каких-то мыслей, греховного внутреннего поведения. В этом смысле одержимость проявляется в более какой-то закрытой форме, и здесь, конечно, священнику предстоит большой труд, чтобы это выявить и, наверное, отделить от каких-то психических нарушений. Так что, действительно, подробная, полноценная исповедь, причастие святых тайн Христовых может человека и как-то воздвигнуть вот от этого одра, такой болезни, условного одра, может и исцелить полностью. Здесь мы уже можем действительно как-то сказать, что полагаемся на волю Божию. Что касается медикаментозного лечения, на то и врачи, на то Господь врачей и дал, чтобы они лечили. Единственное, что, конечно, в сфере психосоматических каких-то расстройств, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что причина может быть совершенно не связанная с какими-то телесными проявлениями жизнедеятельности человека, и ему не нужны какие-то таблетки, скажем, для того, чтобы исцелиться. Достаточно просто очень хорошего такого по душам разговора, который и исцеляет. Вот это слово священника, слово Божие, сказанное с любовью, оно исцелит человека. В этом смысле здесь действительно нужно разделять, что кому-то нужен профессиональный врач, и мы часто говорим о том, что хорошо бы, чтобы этот врач был верующий, чтобы он и с той, и с другой стороны, что называется, посмотрел на человека. Вот. В этом смысле я думаю, что очень хорошо было бы, наверное, если бы священник в то же время был бы и психиатром, но в любом случае я вам скажу, что всякий священник, особенно почему ценятся опытные духовники, когда он выслушает первую тысячу, потом вторую тысячу исповедей, потом 10-20 тысяч исповедей. Любой такой опытный духовник уже подходящего к нему человека видит и понимает, с какой проблемой примерно он пришел, что у него на лице. И в этом нет никакой прозорливости какой-то или чудотворения. Это просто уже опыт, реальный совершенно, достигаемый вот, действительно таким многолетним трудом. И в этом смысле здесь действительно стоит довериться священнику и посмотреть, что он скажет. И не бояться того, что, например, может быть, придется и принять какое-то медикаментозное лечение.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте, отец Алексей. Это Марина.
Да,
поскольку вы сейчас говорите об образовании, и вы хвалите это образование, но у Иисуса Христа первые ученики это были вообще простецы, да? Рыбаки.
Да.
И, в общем-то, они обучили и построили всю церковь. Это потом уже
совершенно
были
верно.
Отцы церкви, да, которые могли написать все догматы нашей веры.
Да.
Но сейчас я не слышу в проповеди никого, кто мог бы вот эти догматы на простой язык объяснять. Например, Иоанна Златоустова или Григория Богослова, или Григория Ниского, а еще бы лучше было бы, чтобы кто-то объяснял исторический, мировоззренческий взгляд Евсевия Хроника на историю, как он сказал, что если мы бы имели правдивое описание истории, то действия Бога и противодействия дьявола, очень бы хорошо было бы видно, и тогда бы все люди были верующими в Господа. Так вот, я слежу, вот на радио Радонеж выступает, я вот таких вот образованных батюшек, которым вот это их образование, о котором вы говорите, пошло бы на пользу, и они могли бы привести к Богу своих посомых, вот, к сожалению, их очень мало. Может быть, они в каких-то международных организациях где-то служат, но они ведь должны служить своей пастве и своему народу, а этого нет. Так вот, в связи с этим, вот несколько лет назад моя знакомая столкнулась с тем, что ее сын ушел после первого курса из семинарии, потому что он сказал, я там не вижу веры. Вот насколько народ обучающийся, он верит в Бога, и насколько у них есть любовь к Господу, потому что, естественно, что за все наши грехи, как народа, мы потеряли благодать Бога. И вот единственное, что нас сейчас соединяет, это молитва Царя Искупителя и помощь Матери Божьей с небом. Так вот, ведь священство, оно же подвержено той же болезни, отторжению от них, благодати. И вот если бы они были благодатны, то бы им Господь открыл все это Духом Святым. Вот насколько им образование может помочь? Не будут ли эти лишние знания к большим скорбям? Спасибо.
Спасибо.
Отчасти это то, с чего мы начали в прошлой передаче.
Да, мы об этом говорили. Надеемся, что Марина слышала нашу прошлую беседу. Ну, я начну с конца. Очень печально, что этот студент ушел, потому что, к сожалению, могу предположить, и не побоюсь этого резкого предположения, он там, наверное, себя увидел, потому что и потому ушел. Потому что те, кто желают остаться, те, кто преодолевают какие-то сложности, да, действительно, сейчас в семинарии идут не те подвижники и герои 60-х, 70-х годов, которые, вступая в стены духовной школы, себе подписали приговор о том, что они изгои общества. Уже не те. Сейчас приходят вполне такие светские школьники, 17-18-летние, которые не всегда представляют. Да, они верующие, молодые люди, но еще не устоявшиеся в своей вере, не устоявшиеся в своем мировоззрении, да просто в каких-то жизненных принципах даже. Их действительно тянет вот эта возможность, притягивает эта возможность учиться в стенах Троицы Сергиевой Лавры, например, если речь идет о Московской Духовной Академии, бывать там у святынь, у гроба преподобного Сергия, обучаться там у лучших преподавателей. Но это не значит, что все эти люди, которые сейчас поступают, все абитуриенты, они сразу заранее святые туда поступают. Это большой ошибкой было бы. И вот этот ваш горе-студент, который ушел, наверное, он именно с этим и столкнулся, и сделал неправильные выводы. Семинария, как и церковь, это не собор заранее уже святых, заранее, еще раз подчеркиваю, а это те, кто стремится пока что к святости, и еще ее не достиг. Что касается образования и пользы. Действительно, я не думаю, что в формате радиопередач вы должны спрашивать со священника какую-то проповедь. Радиопередачи – это все-таки специфическая форма общения с паствой, если уж речь об этом идет. У нас нет возможности посмотреть вам в глаза и увидеть, горят они или нет. У нас нет возможности послушать ваш ответ на наши слова. Поэтому священник в радиоэфире не всегда призван именно проповедовать. Он иногда отвечает просто на какие-то конкретные совершенно вопросы, не связанные, собственно, с проповедью Священного Писания. Вот. А что касается простоты какой-то, действительно, учители церкви появляются вот в том смысле историческом гораздо позже, а апостолы были простецы. Но вот уже 2000 лет это простецкое учение требует объяснения. Вот, например, вам, Марина. Почему же оно требует объяснения, если его писали простецы? Вы прочитайте послание апостола Павла и поймите его. Оказывается, не все так просто. И то божественное откровение, которое апостол Павел, например, в своих посланиях дает, чрезвычайно насыщенное догматически, например, послание к евреям, каждое слово требует разъяснения. И требует как какое-то изучение исторического контекста, как изучение языка этого послания. А как это сделать, как только не за школьной скамьей? Вот для этого и призвано образование. Если кому-то удается вот это свое образование на пользу пастве обратить, наверное, это хорошо, к этому оно и призвано. У меня, в общем-то, некоторый другой опыт общения с выпускниками духовных школ. Мне кажется, что все они хорошие проповедники, и я плохих что-то не слышал. Вот, поэтому здесь, наверное, дело вкуса.
У нас есть еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошу вас ответить мне, если будет возможность у вас такая, на два вопроса. Первое, я прочитала очень интересную такую вещь о науке и религии. Стало быть, автор этот пишет, что славянским корнем, значит, мы должны вернуться, вернее, к славянским корням, потому что религии мы исторически стали недавно вот именовать исповедание веры. И что наука и религия – это настолько близкие вещи, они так, ну, это я своим языком, не вещи, а области, что ли, да, потому что религия – это и есть, в общем-то, видение и исповедание, что означает вот истину научную. Поэтому меня интересует, почему, вот как ваше мнение, так разделились одно время, вот сейчас как будто нет, наука и религия, или это просто стало неинтересно никому? Или просто научные работники как-то, ну, не стремятся к этому, да? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос по апокалипсису Лопухина. Вот очень сейчас некоторые увлекаются апокалипсисом. А я, например, читала и спрашивала у господина Кротова, но он на радио «Свобода» сейчас, а раньше на другом было радио, значит... Кто же написал все-таки, потому что под вопросом, ну это другой Иоанн. А мне дали книгу, которую на православной ярмарке купили, значит, православные мои знакомые люди, где написано, что вообще-то это подозрительная очень вещь. И оно написано Иостиниями, по-моему, вот такая секта, которая отрицает Христа как Бога, они считают человеком, а Павла считают еретиком и больше поддерживает.
Спасибо. Да. Ну, что касается апокалипсиса Лопухина, это интересное такое сочетание, я первый раз слышу такое. И подразумевается, наверное, апокалипсис апостола Иоанна Богослова в толковании профессора Лопухина, в толковой Библии Лопухина, я так подозреваю. Ну и разумеется, что у Церкви Божией никогда не было никаких сомнений по поводу того, что апокалипсис принадлежит именно апостолу Иоанну Богослову. Не знаю, в какой книге вы прочитали по поводу секты Есеев, может быть, кто-то и выражает такое научное мнение, но только не православная церковь. Для православной церкви апокалипсис написан апостолом Иоанном Богословом и входит в канон книг Священного Писания Нового Завета. Так что здесь в этом никаких сомнений нет.
И, наверное, уже на вопрос о смежности науки и религии мы не успеем ответить, потому что наша передача уже подошла к концу. И мы с вами прощаемся. С вами были священник Алексей Давиденко.
До свидания.
Я ведущая Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. До встречи в следующий четверг. До свидания.
Всего доброго.